что вы туда сели? Удобно? Смотрите, кто-нибудь впереди следует. Так, ну хорошо, сегодня у нас четвертое занятие из цикла. Почему будем продолжать то, что начали в тот раз? Тут есть слово. Слово можно прочесть. Оно может быть написано, его можно прочесть. И, в общем, мы не даем себе отчета, какая разница между этим. Слово есть слово. С другой стороны, Гемора говорит, что вот если это слово отвечает имени Юд-Кей-Вов-Кей, то его нельзя читать, как оно написано. Отсюда следует, что есть разница между написанием и прочтением. Не было разницы, какая разница, читай все. В чем разница? И по отношению к этому слову вообще. Что мы имеем слова, и мы их читаем, произносим. Какая разница? Когда слово написано, ну, оно как бы не имеет никакой силы. Буквы на бумаге. Когда человек читает, произносит это слово, происходит соединение его с тем, что написано. Только есть душа, не робот читает. Душа есть, нечто живое. Он соединяется с буквами, которые написаны. Возникает нечто новое, живое же существо, что ли. И от того, как слово будет прочитано, вот оно будет иметь разную жизнь. Одно и то же слово можно сказать по-разному. Можно сказать в гневе, можно сказать спокойно, разные реакции будут. Вот слово, когда оно произнесено, получает жизнь. И вот где это живое существо существует, творение, то на определенная сила. С другой стороны, можно посмотреть по-другому. Мы говорили, что слово, оно само по себе силы не имеет. Но это не совсем так, куда оно появилось, это слово, как оно возникло. Есть к тому какой-то источник, если это слово в Торе, Хумаш, скажем, источник в небесах. Если это слово в Талмуде, значит, сказал его, внес в Талмуд человек, который связан с небесами. Если, значит, мы видим, что, так сказать, слово само по себе, даже не произнесенное, уже какую-то силу имеет. У него есть источник. Это напоминает как бы покойника. Покойник умер, значит, душа ушла, человек мертвый. С другой стороны, известно, что какая-то часть животной души все-таки осталась там. Не может двигаться, все, но она существует, тем не менее. Так и слово на бумаге. Она несет в себе какой-то след своего источника. Если источник был разрушительный, тогда и то, что написано на бумаге, тоже будет иметь негативный вот этот след. Тут есть две вещи есть. Прочтение и слово само по себе. Оно вместе дает жизнь. Его как бы воскрешает, я его произносит. И вот дальше сказано, значит, в Геморе, что вот это имя, его нельзя произносить так, как оно написано. Почему? Что в этом, то есть, очевидно, какой-то негативный эффект будет. Иначе было можно. Какой негативный эффект? Вот в храме Бесхамигдаш, когда он был, Коэн Годол, первосвященник, он мог произносить эти слова время брахот. Это имя, как оно пишется, время брахот. Нам нельзя. Почему? Это разница между Бейс-Хамикдаш и тем миром, который вне его. Бейс-Хамикдаш, какой-то же Борух у себя открыл, там другое духовное пространство, другое измерение. Когда слово произносится, оно вылетает в пространство. Создан какой-то, какая-то сила, которая вот сразу контактирует с пространством. Вот пространство Бейс-Хамикдаша было иное, произносящее было иное, Коэн Годол все-таки, другое с ним существо. Имел дело с большой кедушей. Поэтому, когда вот то имя в его написании произносилось, оно выходило из специального существа и попадало сразу в специальное пространство. Там это было можно. У нас нельзя. В чем разница между этими двумя пространствами? Вот там, так сказать, Бейс Хамикдаш по отношению к тому, что вне его, это как душа по отношению к тому, что вне ее. Внутренняя концепция. Нельзя смешивать внутреннее с внешним. Почему? Одна из причин в том, что внешнее – это место для клипот, ситрахры. Они туда цепляются. Нельзя смешивать одно с другим. Адам это сделал, Ганейден. Он, так сказать, к одежде своей души привлек эти клипот и был изгнан из того пространства. И часть души была забрана от него, высокая часть души. Чем нельзя смешиваться? Высокая с низким. Это запрет на произнесение этого имени как по его написанию. Двинемся дальше, как Гемора развивает эту мысль. Значит, Гемора говорит, считал Рова, значит, захотел Рова сделать драш, то есть объяснение среди собрания людей, говорит, там праздники, в Шаббас люди собирались, слушали драш от Рав. Вот он решил, там, либо Шаббас, либо Янтов, здесь не написано, сделать драш по поводу вот этого имени. Ясно, что не хотел его произносить, как оно написано, даже не читать, не произносить в том виде, в котором мы его читаем в молитве, скажем, или в брахот, а не использовать имя вот это Алвдалтнун-Юд, а своими словами, какие есть у людей. Он хотел сделать такую драж про это имя. Что произошло? Он сказал ему Аху Саба. Значит, этот Саба. Ну, Саба, наверное, дедушка, старец, имеется в виду вот что, что ну, либо сам Ильо Хануи, пророк Ильо, ему сказал, либо какая-то большая душа из уже усопших к нему пришла и предостерегла его от этого. Как? Привела пасук из Хумаш. Это Хумаш Шмот, Харагимов. Пасук 15. Пасук говорит следующее. Так, одну секунду. Ну, 15. Сказал еще Элуким, Всевышний Эл-Майше, Майше. Так скажи Бне Исраэл, Ашем, вот имя, что употребляет, Луке Авосейхам, Бог отцов ваших, Луке Авраам, Иисус, Луке Яков, послал меня к вам. Дальше вот то, ради чего приводит Саба этот пасук. Зешеми Лоэлом. Это имя мое, Юткей Вовкей, оно Лоэлом вовеки. Лоэлом это либо вовеки, либо Ойлом, что мир. Но проблема в том, что этот пасук написан без буквы, это слово написано без буквы ВАВ. Должно быть АЙН, ВАВ, ЛАГМУТ, МЭМ. А здесь просто АЛЫХ, то есть, не знаю, АЙН, ЛАМУТ, МЭМ. Буква ВАВ упущена. И вот Саба этот, значит, говорит, если без ВАВ, это читается как ИЛЭЙМ. Скрытое, глагол скрывать. Вот это имя, здесь оно, так говорится, оно скрытое. А ты собрался идти делать драш на него, объяснять людям его значение. Причем речь здесь идет не о том, что... одну секунду. Выше ему. Причем речь идет не о том, чтобы произносить это имя, а о том, чтобы его объяснять. Потому что смотри, что говорит пасук. Пасук начинается с того, что Луким сказал Моше, «Кажи Левене Исраэль». Скажи, то есть имеется в виду, поговори с ними, объясни им, кто тебя послал. Какое имя, от кого, у него много имен Всевышнего. Вот какого, какое имя ты сейчас представишь? Даже он не объяснение, не просто произношение. И поскольку речь идет об объяснении этого имени, именно этого хотел сделать для публики, Саба ему приведет посылку, это нельзя, это скрыто. У Маши что-то делать нельзя. Значит, как это понимают, значит, нельзя. Что в этом не так? Это же не то, что произносишь это имя. Объясняешь его. Имя написано, почему не так? Оно для изучения, трое изучал. И решил поделиться своим знанием. Почему в этом месте есть запрет? Знание высоком, это человек изучал. Он действительно понимает, что он изучал. Он как-то подключен к этому. Во знании есть вот эта сила этого знания. Тора – это не просто Тора сообщение, это информация. В ней есть сила. Сила о том имени – это высокая сила. И если человек, так сказать, привносит эту силу вот в творение, высокий вопрос, можно или нет. Прочтение однозначно нельзя. Им нельзя читать это. Но оказывается, вот это Гемора говорит, со ссылкой на так, пасук, что даже сама идея о высоком не может быть вот просто так принесена в собрание людей. Почему? Там понятно, там как бы... Происходит смешение, слово вылетает, и оно само вот попадает в творение, и происходит это смешение. Высокого с низким. Это нельзя. Здесь что происходит? Знание высокое. Ну, если бы не было публики, он сам бы для себя это говорил, с этим никакой проблемы нет. Он имя-то не произносит. Поэтому речь идет не о загрязнении как бы атмосферы, полного пространства, а то, что это знание попадает в тех, которые далеки от этого уровня. Это уже нельзя. Почему? Вот там происходит смешение вот этого высокого с тем, который принимает. По сути, то же самое, хотя тип другой. Тоже как бы атмосфера загрязняется, как в первом случае. А происходит это на уровне людей, вот это соединение этих двух вещей, которые на самом деле не должны быть соединены. И где это происходит? Это происходит у того, который воспринимает это. Он получил это высокое. А он тоже часть духовного пространства. Вот там, в этом месте, происходит как бы загрязнение. Не просто атмосфера, а вот в том месте, которое человек представляет, Михаил, который принимает это. Там происходит это смещение, это нельзя. С другой стороны, пастух говорит, пойди скажи им, скажи, объясни им это имя. Так это понимается. Оно скрыто, а с другой стороны, пойди скажи им про это. Говорить можно, но определенным образом, в соответствии с аудиторией. Так и Рова, ему не было запрещено, и Гемора не видит, что он не пошел давать эту драж. Давай, но с оглядкой. Так. Какой может быть, сейчас подумаем, какой может быть вред того, что человек начнет все-таки говорить нечто высокое в аудитории, которая не может воспринимать адекватно принижение. Какой от этого вред? Ну, вот мы сказали, что здесь происходит смешение этих вещей, что нельзя делать. Значит, другое. Давайте так немножко здесь. Вот о передаче высокого. Все-таки высокое передавалось. Значит, Аризал делал так. Рав Хаим Витал, его ученик, когда писал свои книги, он объяснял. Вот есть, я сейчас собираюсь говорить о какой-то идее. Эта идея будет относиться к очень высокому пространству, силу Творца, к очень высокому. Поэтому я не буду говорить про это на том уровне. Вы не можете на эту силу. Значит, я не буду говорить об этой идее, об этой мысли, об этой концепции вот на том уровне. Почему? Потому что говорить вот... Не говорит, он писал. Идет не про произношение, а даже написание. Мы видим, что написание тоже несет силу источника. Так вот, не хотел почему-то умножать слова, говоря о вот таком самом-самом высоком, это нельзя. Как он поступал? Он говорит, я буду излагать ту же самую идею, только на более низком уровне. Когда сила слова, которое попадает в книгу, будет связывать с этим уровнем пониже, идея та же самая, потому что одна и та же идея, она на разных проявляется. Вот я буду говорить на более низком уровне, а тот, который... Сможет, он сможет ее понять и на том более высоком уровне. Пусть сам понимает, как он поступал. Говорил он на уровне как бы более низком, поменьше. Он говоря на пальцах объяснял. Но не на пальцах, он действительно был Микола, он объяснял в той терминологии, это мы здесь на пальцах объясняем все. Все-таки он уходил от того самого высокого уровня. Паль поступал по-другому. Он говорил так, что вот я буду вести рассуждение, объяснение. Какую-то цепочку или две, два или звена в цепочке, или одно, я пропущу просто, выкину. Тем самым ты, читатель, не поймешь, на самом деле, что я имею в виду. Это делается для твоей пользы. Почему? Потому что если неподготовленный как-то через мое рассуждение соединится с той силой, которая отражает вот это рассуждение, для него будет только вред. Я говорю, я тебе, читатель, забочусь, я тебе не все скажу. Те, которые так и продвинуты, они сами построят это звено, смогут. Если им сверху помогут, конечно. Это способ как бы удовлетворить этот пасук. Говорить о высоком, скрытым образом. Илэйм, скрытое. Значит, дальше возникает здесь вопрос. Твой вопрос. Вот есть такое утверждение, что Хакодеш Борух Ашем всюду. Он все заполняет, он всюду. Прямо здесь. Значит, мне приходилось слышать много раз такое утверждение. Я, кстати, имел пару недель назад разговор с моим внуком, ему между 7 и 8. Его в школе научили, что Ашем everywhere, везде. Как везде? где? Ну, мы его видеть не можем, но он вот здесь прямо. Я говорю, что в твоем пальце тоже? Да, всюду. Как это? Это, значит, не он придумал. Ясно, что ему так сказали. Тот, который говорил ему, он, наверное, так же-то и думает, что он всюду. Это расхожее утверждение, а что он всюду? А как вот согласовать с этой геморрой, что он скрыт? Пасук, скрытость. Говорит, ну вот как человек знает, что Ашем всюду? Знаете, я попробую построить диалог как бы с таким человеком. Но я его спрашиваю, ну как ты узнал? Читал пророка, пророк сказал, что Малей Коэт Квайдо, Ло Колха Орецки Войдо. Его, значит, слава заполняет всю землю. Пророк сказал, я живу на земле, значит, он здесь. Слава же заполняет землю, я здесь живу. Но проблема с этим ответом в том, что я спрашиваю человека, а о какой земле пророк говорил? Вот есть дерево за окном. Ну что, посмотрел на это дерево, увидел там вот славу Всевышнего, что ли? Почему ты в этом уверен так? На самом деле пророк видел, когда он говорит «эрец», «земля», он имеет в виду нашу землю физическую. Потому что он в самой нижней части творения, он даже не имел другую, более верхнюю часть. Он видел действительно быть ее Творца, там есть своя земля. О ней он и говорил. Но в голову не пришло говорить про вот деревья, там речки и прочее, что здесь у нас. Он говорит в своих терминах. Земля, я не знаю, что такое земля есть там наверху. Дальше он надо еще знать, что такое ковид, слава Всевышнего. Тоже надо знать, что понимать, что он сказал. Так что ты говоришь, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Этот путь ссылания на ссылка на пророка, он отметается моментально, что человек говорит, не понимает, о чем, что пророк имел в виду. Никаких доказательств этого быть не может. Пойдем по другой линии. Значит, как ты знаешь, что Ашем рядом, вот здесь? Я чувствую. Как чувствуешь? Значит, видишь, слышишь, осязаешь? Нет. А как тогда? Ну, он так и сообразительно может ответить. Но вот душу я тоже не вижу, не осязаю, запаха у нее нет. Но все-таки она рядом же. Так и Ашем, я его не чувствую, естественно. Но он, тем не менее, вот здесь рядом. Как ответить здесь? Это будет простое доказательство, логическое, что он не рядом. Вот именно в этом месте. Когда ты имеешь дело с человеком, и говоришь о душе его, которая не осязается, нет этого слуха по отношению к ней, зрения нет, обоняния нет, ничего такого нет. Тем не менее, ты подстраиваешься под того, с кем ты имеешь дело. Маленьким ты говоришь одним образом, со стариком по-другому. Добрый ты одно от него имеешь, там, злой другой имеешь. Есть контакт, ты под него подстраиваешься. Если Ашем рядом, по-видимому, должно влиять на твое линию поведения. Должен подстраиваться под это. Не надо ссылаться, да, он рядом, у меня есть рара. Хохоим учит наше, там, где есть кое-хра, и есть высокая кедуша, эта злая сила моментально ретируется, ее нет просто, она убегает. Как ты можешь вести свой образ жизни нормального человека, если Ашем рядом с тобою? Это простое доказательство, что он не рядом. После этого я уже не вижу никаких контрдоводов. Давид ха-Мелех в Таилим несколько раз говорил о том, что вот тех, кого Ашем любит, тех он к себе приближает. Праведников любит. Понятно, ага, это приближение, сближение. Вот там так и специальные уже отношения возникают какие-то. Это надо быть столько большим праведником, что он так и приблизил тебя. Тогда можно думать, а рядом или нет. И то там, значит, надо это уточнять, в смысле приближает. И в конце, по ходу разговора мы это увидим. Но вот говорить так, что Всевышний прямо здесь рядом, просто мы его не видим, но чувствуем, это абсурд. Но это, очевидно, приятно человеку так осознавать, считать, что вот я такой, который говорит, что Ашем всюду, рядом. Я не так, как те недоумки атеисты, которые вообще его отрицают. И я так соединен с чем-то скрытым, хотя это не видно, и все, но вот у меня такая душа, что я это вот осязаю, воспринимаю. Приятно, так сказать, про себя так думать. Но единственная проблема здесь, но если ты осязаешь, почему ты ведешь свой образ жизни, а выполняешь мицвот, из разных, так сказать, параметров, чем выполняешь. Ты не говоришь, он рядом с тобой, из-за этого ты выполняешь. Если ты был рядом, ты бы исполнял эти мицвот по-другому. Они бы теперь были главными в жизни. Так, ну хорошо. Вот это мы говорим о распространении этого скрытого знания. И здесь может быть, так сказать, вред. Какой? Вот это соединение вот этого внешнего со внутренним, это может приводить к разрушению. Есть другой способ, другой такой тип распространения этого скрытого знания, когда говорящий, распространяющий, читающий лекцию, скажем, он к этому, тому, что он говорит, мало отношения имеет. Он говорит о скрытом и ничего общего с этим скрытым не имеет. Это как бы профанация. Тут уже нет такого вреда, как в первом случае, смешение двух вещей, высокого и низкого, что приводит к разрушению. Этого нет. Есть профанация. Другой тип, так сказать, ущерба. Это другой. Почему? Потому что человека, который, значит, вот, слышит эту профанацию, он воспитан на эту профанацию. И это как бы, ну, дело просто не знать ничего, быть амарац. А другое дело считать, что вот, да, я знаю, а вместо этого у тебя суррогат. Это создает вред здесь в том, что как бы, теряется чувствительность к высокому полностью. Это знание, псевдознание, профанация, она как панцирь на человеке. Рыцарские доспехи. Живое к нему не проникнет. Из того знания. В этом проблема. Мы сейчас рассмотрели один из примеров ошибки Раха Кодеш Борху, что вот он всюду, рядом. Но могут быть другие ошибки, такие основополагающие. И в чем вред этого? Ну, хорошо, человек ошибается. В сложных вещах, скрытых, очень так, легко ошибиться. Что-то на самом деле плохого. Ну, если вот есть одна ошибка, ошибка рождает ошибку. Для ошибки, правда, никогда не произойдет, это даже математической логике известно. Вот так получится, что у него система взглядов будет далека от эмет. А это же не математика, это наука о жизни. Получается, что вот это знание, которое человек владеет, оно как из картона. Весьма-весьма так сказать, уязвимо. Вот в этом проблема. Первое, что я сказал, это как панцирь, теряется чувствительность к высокому. А второе, это просто не может защитить картонный домик. В этом объясняется то, что в современном мире особенно есть много людей, которые уходят в сторону от истинного знания. Почему же Ситраха атакует с разных сторон, и это, у нее сейчас возможности гораздо больше, чем раньше, как достать человека именно. И вот те знания, которые человек имеет, они не могут устоять. Одна из причин. С другой стороны, есть люди, которые имеют тот же самый картонный домик, но они весьма прочны в этом домике. Их никак не сдвинуться. Почему так, если домик только картонный? Но они, какие бы там шторма вокруг ни были, они стоят в этом картонном домике. Из-за чего? Значит, ну, одно дело, что вокруг картон, а другое, кто внутри. В этом принципиальная разница между тем, которые уходят с пути, и те, которые стоят на пути. Внутри вот есть человек, душа его. Если она имеет прочную как бы основу, здоровую основу, тогда даже при таком вот как бы неустойчивом, что знание не истинным, она все равно будет стоять. И знание это поможет. Потому что человеку надо, душе надо иметь какую-то в этом мире место, где он вот может сказать, вот да, вот это так и есть. Так устроена душа, она в теле, она может сам по себе быть. Поэтому даже если тело, скажем, больное, слабое, но душа сильная, ну, человек будет жить, будет стоять на своем. Все зависит на самом деле от души, сойдет человек или останется. При том же самом знании. И это, так сказать, хохма Всевышнего. То, как он сделал творение. Он не, слава Богу, он не установил функционирование, так и безопасность людей на их понимании. Основа для бытия иная. Она не связана с пониманием. Люди думают, о, объясни мне, кто я тогда поверю во Всевышнего. В чем это объяснение? Оно не решает здесь. Не в этом всем дело. Тем не менее, все-таки лучше иметь не картонный домик, а нормальный. В чем разница? Если вот это знание, о котором у человека, оно так сказать, правильное, соответствующее истине, тогда это определенно в этом есть возможность роста. В этом ценно истинное знание. Есть возможность внутреннего роста. Можно расти внутренне и не опираясь на это знание. Тоже есть способ, но это специальный рост. Как бы наиболее тонкая связь с небесами. А связь с небесами – это и есть духовный рост. Так. Ну, значит, теперь мы проследим вот эту концепцию, которую мы развиваем, в скрытости в самих буквах. Слово «Илейм». Айн ламет мем, скрытое. Это слово напоминает слово целым. Разница только в первой букве, буква цади. А остальные две буквы ламет мем. Ну, если между этими двумя словами в иврите есть связь, значит, видно, вот между творением, ойлом, и целым тоже есть связь. Есть различия. И различие кроется в различии между этими двумя буквами, цади и айн. Ведь корень слова творение, ойлом, это вот на самом деле айн, ламет мем, а ваф это просто канал, как бы, по которому идет питание в творение. Мы ваф убираем, оставим вот эти три буквы, начинаем сравнивать. Значит, целым это, как говорят, это одежда души в целом. А ойлом это творение. Творение тоже одежда, только для Всевышнего. Он себя как бы скрыл в творении. Ойлом несет по буквам концепцию скрытого. А кто себя скрыл? Я смотрю на дерево. Значит, душа дерева от меня скрыта, верно. Но вот что творение скрывает? Все творение в целом. Я скажу, что оно скрывает только душу дерева. То творение в целом скрывает самого Творца. Он себя скрыл в этом творении. Так вот мы сравниваем, значит, целым и ойлом. Одежда души человека, а, значит, ойлом это одежда как бы для Всевышнего. С другой стороны, человек и Всевышний, они идентичны, поэтому, очевидно, у человека есть эта концепция ойлом, его собственном устройстве творения, и у Всевышнего есть эта концепция целым, одежды. Какое здесь будет соотношение между двумя вещами, ойлом и целым? Разница в буквах. Айн это 70, а цади это 90. Давайте сложим эти два числа. Получится число 160. А это гематрия слова целым. Мы видим, когда эти две буквы соединяются, айн и цади, получается целым. То есть это вот от слова целым. Мы видим, что айн оно подчинено цади. Оно как бы нивелируется, когда соединяется с цади. Уже как бы нет. Тогда мы должны сказать, что целым это внутреннее, а ойлом это внешнее. Что внешнее, оно подчинено внутреннему. Это первое, что мы получили. Ойлом это внешнее по отношению к целым. Две одежды, но одна из них внешняя по отношению к другой. Дальше продолжим вычисление. Значит, отнимем от цади айн, от 90 отнимем 70, получится 20. Это буква хав. Вот мы вместо оставшиеся две буквы ламет мем сохраним, а на первое место поставим это хав. Разница между этими двумя буквами. Получится буквы хав, ламет и мем. Прочтем это в обратном порядке. Какое слово получится? Мелах. Мелах. Если мы говорим о творении, кто мелах? А Кодеш Борух и мелах. Он себя скрыл в творении. Как? А вот мы видим здесь две одежды. Целым и ойлом. И мы уже выяснили, какая внешняя, какая внутренняя. Мелах, потом целым, а потом ойлом. Другое подтверждение этому гематрия мелах какая? 90. Гематрия буквы цади. А у ойлом гематрия уже не будет значит, 90, она будет другая. Айн имеет другую гематрию, 70, не 90. Айн отвечает творению, айн это 7, 7 сил творения. А 90 выход за творение уже, это больше, чем творение. В чем суть этого выхода? А вот мы видим, это ближе к малых. Это выход за творение, выход за рамки материала, вот этого из этих 7 координат, это приближение к малых. Вот буквы нам это показывают. Значит, вот что получается из тех чисел, которые мы, значит, с чем мы сейчас имеем дело. Ойлом творение отделено от мелах в целом. В человеке. Что такое мелах? Это его душа, внутренняя часть. Потом одежда души это в целом. А потом уже ну, все остальное, что есть у человека. Есть тот набор, который мы внутри имеем. Есть снаружи. Это вот это, значит, эти три звена. Душа это мелах. Модель души, а потом уже остальное. Это идентичен Всевышнему. В чем здесь будет разница? У человека действительно есть душа, потом одежда души, а потом уже, как бы, словно говоря, творение, тело и там, что с ним связано еще. Между телом и душой одна заслонка, одежда души. Но у Творца по отношению к творению таких заслонок гораздо больше. Есть там вот его источник очень далеко, о котором даже желательно вообще не разговаривать, как нас Аристотель учил. Я не собираюсь, я его следую. Как он говорил, так я буду делать. Потом высокого поменьше слов. Но вот тот источник, он распространяется. Один мир, другой мир, третий, каждый пониже, чем был. Во время этого света. И, наконец, возникает это творение, которое же вне Творца. Он его питает, таким-то образом в него входит. Но вот от, так сказать, того, что вокруг, с чем мы имеем дело, множество этих занавесей, завес. Много этих заслонок. Разница между ними и человеком. У человека все близко. И то близко. Вот есть, наверное, Шама, вот этот самый-самый Мелах. А потом еще вокруг есть Рух, тоже пониже. Говорит, что я рядом со своей Нашамой, а где-то рядом. А где твой Рух? Он же тебя отделяет от Нашамы. А потом еще и Неф, животная душа, там тело. Там, когда мы говорим об Итеевсе, что там гораздо больше заслонок. Там света гораздо больше. Его свет не сравнится с светом твоей высокой души. Что нужно больше заслонок, чтобы к тебе приблизиться. Это глупость, просто говоришь, он рядом. Ну, рядом. Цади. Смысл буквы цади. Тор объясняет, это как символ, та же буква имеет свой так сказать, внутренний смысл. И он отвечает цадик. Ну, действительно, по... И произношение даже похоже. Что такое цадик? Да, ну, в верхнем мире это известно, что такое цадик. Но, по сути, это вот, как бы, первое приближение к тому, это существо, которое связано с небом. Та душа, которая имеет контакт с небесами. На том или ином уровне. Разный уровень цадиким бывает. Значит, контакт с небесами. Близко. Мы вроде говорим, что не близко. Но вот здесь есть разница. Это ойлом, он имеет еще букву ВАВ. Канал, по которому идет шефа в этот мир. Вот цадик – это тот, который связан с этим каналом. И эти могут быть разные, каналы могут быть разные, разные цадики. Но вот и есть этот канал соединяющий. По нему идет этот шефа. В этом смысле он близко. Не то, что Всевышний рядом с ним. Те же самые завесы, но к нему поступает это питание, которое есть на самом деле приближение. Это вот так как бы надстройка над ойлом. Ойлом – это айн – это значит, 70, а цади – это 90. И цадик тоже приближает к Мелах. Это вот здесь этот канал, к которому он подключен. Так, двинемся дальше в Гемору. Шрола было предупреждение, будь осторожен. Он, естественно, там, по видам последовательно, про это просто в Геморе не говорилось, но нет сомнения в этом. Дальше Гемора приводит слова Раби Ханина. У Раби Ханина была проблема с тем пасуком, который мы начали изучать. Что в этом пасук сказано? Ты выше направил Моше к народу, чтобы он так сказал ему это имя. И дальше тут еще сказано, что... Значит, как это сказано? «Зе шеми ло ойлам». Это «шеми» – мое имя навеки, в мире. «Безе зихри ледор дор». Это память моя мне от поколения к поколению. Ну, вроде бы все понятно. Но для раввина здесь проблема. С одной стороны, про это имя Шеми, мое имя, сказано, оно скрытое. А с другой стороны, память по поколению. Память по поколению, что человек помнит. А что было? Когда-то он был с этим в контакте. Ну, скажем, видел какое-то существо, существо уехало куда-то, но он его помнит. Чтобы помнить, надо видеть. Ты не видишь, нечего помнить. И вот здесь противоречие есть. Имя скрытое, никогда его не видел, а помнить надо. Это для него проблема. Фасук имеет в виду. Мы читаем, для нас никакой проблемы нет. Равина вот какие-то специальные глаза, которые позволяют видеть вот вещи так, как они написаны на самом деле. Написано имя скрытое, как может быть память о скрытом? Не может быть. Вот проблема, которую он поставил. И он дает ответ. Там же ответ такой. Сказал Хакодыш Боруху. Локышани Никтов, не так, как я написан, я Никтов, читаюсь. Написан я, тут идут эти буквы Ют, Кей. Только две буквы берет, не полное имя, только первые две буквы. А читаюсь как Алых Далат. Тоже первые две буквы взяты. Вот и в ответ. Что здесь следует отсюда? Что он имеет в виду? Конечно, имя скрытое. Но какое имя скрытое? Юткей. Ловкей. Но помнить надо другое имя, которое не скрыто. Его надо помнить по поколению. Это его ответ. Проблема с этим ответом. Как решена, как отвечен вопрос здесь? Говорится, что имя Юткей Вовкей, оно скрытое. Что его никогда не видел. Дальше. С именем Алф Далат Нун Юд ты имеешь контакт. Оно открытое. И его надо помнить. Но это не то, что помнить то, что было скрыто. Правда, на самом деле осталось. Помнить это имя Алф Далат Нун Юд. О ком? Юткей Вовкей, оно же скрытое. Как можно о нем помнить? Это та же самая проблема, но он ответил, значит, надо понять, что он имел в виду. Мы говорили на прошлом занятии, что у Всевышнего принципиально одна идет от этого имени Алаф Далат Нун Юд, а другая от имени Луким. Шем и Луким так и используется тоже как одежда. И разница такая, что имя Луким это внешняя одежда, а значит, Алаф Далат Нун Юд это внутренняя одежда. И здесь как бы аналогия с тем, что сегодня говорилось такая, что Ойлом, внешняя одежда Всевышняя, она как раз имеет корни на Луким. Внешнее произошло от внешнего. А вот это имя Алаф Далат Нун Юд, это уже внутренняя одежда. И она есть на самом деле продолжение его существования. Это как бы его бытие на самом нижнем уровне. Это как раз шла речь в тот раз. И если это вот и есть он сам, просто на его внешнем уровне, который все остальное скрывает, то это 10-й уровень. Все предыдущие 9 скрыты. Мы имеем дело только с 10-м. Это вот скрытое. С другой стороны, это его же собственный уровень. И он, вот, так сказать, Акудыш Бору, в этом последнем уровне себя так как раз для творения открыл. Скрытое в то же время является его открытием. Вот такая двойственность. Поэтому, когда мы говорим, что, значит, с одной стороны скрытое, это нельзя, передавай память. Не надо думать о том, что мы не имеем память, никакого соприкосновения здесь со скрытым. То, что помнишь, надо помнить, это тоже то скрытое, только выявленное. У Всевышнего есть два аспекта. Один скрытый, другой, который он вроде бы открыл. Но то место, в котором себя он открыл, это тоже он. Поэтому скрытое, есть двойственность, потому что одно скрытое, это он сам. Скрыть можно, но с другой стороны, в этом месте себя как раз открыл. Это уже можно помнить. Это же может, надо помнить. Поколение в поколение. Не зря он себя не заходил бы за Торну от творения. То, чтобы мы, так сказать, были с ним в связи какой-то. Про вот это питание сверху. Значит, надо было себя открыть для нас доступным образом. На этом уровне, на этом имени Алаф Далат Нун Юд, это и произошло в нашей, так сказать, реальности. То есть, так, дальше двигаемся. Сказано, помнить поколение в поколение. Но, как бы надо было написать, Медор Ледор, а сказано Ледор Дор, необычно. От поколения к поколению, Медор Ледор, а сказано Ледор, поколению, дальше снова Дор еще раз сказано, к поколению, поколению. Вот здесь имеется в виду. Явно здесь вот вступление от правил грамматики, есть какая-то идея есть. С одной стороны, ясно, мы имеем, так сказать, разные поколения. Сказано два раза. С другой стороны, по грамматике говорится об одном только поколении. Ледор. Вот этому поколению. В чем здесь смысл? Мы говорим, что в этом имени Алаф Далат Нун Юд Всевышний себя и скрыл, и открыл. Дело в том, что в каждом поколении это по-разному. В каждом поколении он себя открывает или скрывает определенным образом, на каком-то уровне. Поэтому здесь и сказано Ледор. Вот для этого поколения. Для этого поколения так. Другому поколению тоже будет. Но уже по-другому. Это множество поколений, повторение слова «дор», но здесь указано вот для этого «дор», для этого поколения. Потому что он открывает, вот, в зависимости от того, какая ситуация здесь на Земле, и от того, что он хочет еще, в какой степени хочет себя открыть. Поэтому так вот сказано. Ну и отсюда следует, что, скажем, поколение, которое непосредственно во время прихода Мессиих, скрытие оно будет, как мы знаем, должно быть максимальным. Тем не менее, в этом поколении тоже будет это имя. Сказано «дор в дор». Все поколения без исключения имеют доступ к этому имени. Просто в последнем поколении вот это сокрытие будет максимальным по отношению к другому времени. Тем не менее, здесь есть тоже и открытие. какой-то степени. Что мешает? В чем сила этого сокрытия? Два аспекта. Первое – это нечистота, загрязненность духовная, тума очень много. Всегда было много, всегда была тума, но это были как бы в этом месте есть, в другом почище уже. Не было такого вот глобального загрязнения атмосферы духовной. И второе важный параметр – это вот, как сказал Гемора Санхедрин, так сказать, чем ближе к приходу Мишех, чем меньше эмет имеет творение. Истина уходит. Меньше света, значит, здесь меньше открытия. Больше сокрытия, более глубокое. Дальше, значит, в общем-то, с геморами кончили уже. Но, сейчас будет некоторое отступление, которое поможет лучше понять эту гемору. Мы имеем дело здесь с этим пасуком. Пасук написан Хумаш. Эта книга необычная. Она пришла с неба. Единственная книга, которая пришла с неба, это вот эта. Другие, они пришли через людей, которые связаны с небом. Большие люди, высокие люди, значит, тоже правильное знание. Не, то, что непосредственно мы с неба получили. Вот как оно написано, это показывает это. Если человек хочет, так сказать, склонен к тому, чтобы в этом убедиться, вот простые доказательства. Одно из них сейчас будет продемонстрировано. Читаешь произведение какое-то, ну я же не говорю о художественной литературе, это абсолютно ни к чему здесь. Но даже нормальные, то есть глубокие книги. Одно предложение, второе, третье, какой разницы, не играет никакой разницы, на каком месте это предложение стоит. Какое оно по счету. Люди так не пишут, они не придают значения, какой номер у предложения. От Хумаш это важно. Мы уже много раз в этом убеждались. Вот сейчас одно из подтверждений. Пасук, о котором мы сейчас говорим, про это имя, что вот надо его, оно скрыто, его надо помнить. Это 15-й пасук. 15. Что это за число? 15.
Шмот?
Шмот, 3 пэрок, 15-й пасук. О чем говорит 15? О, наша гемора говорит про 15. Она цитирует из своего имени скрытого только первые две буквы «Юд» и «Кей». Букву «Юд» и букву «Кей». Гематрия у них общая 15. Интересно. Гемора говорит про этот пасук, про это имя, которое скрыто. И не берет полное имя его Всевышнего, а только первые две буквы. 15. И вот пасук тоже 15. И говорит, понимаешь, что это не случайно, кто за этим стоит. Ну, давайте смотреть, читать. Значит, Шеми. Шеми, мое имя, которое скрытое. Какую гематрию оно имеет? Шен это 300, мэм, значит, 40, идут 10. Вместе 350. Прибавим номер пасук, 15. Получится 365. 365 количество мицвот, которые распоряжение, которое нельзя, что нельзя делать. Огонь шаббат не зажигай, там, трефное нельзя кушать и прочее. Этих запретов их, так сказать, условно говоря, 365. Что говорю, условно говоря, есть на то причина. Но вот за этими запретами, строго говоря, значит, стоит число 365. Наверное, это не случайно. Почему? В чем смысл этого? Что запрета делать? В чем смысл запрета? Ну, запрета охранить человека от провала в клепот. В этом смысл этих всех запретов. Заслонка на пути между человеком и сетрахрой. Определенные связи, определенные еда, все эти все запреты хранят нас от негатива. Это защита. Мы уходим как бы от этого. Мы строим себе домик, дом, в котором можно защититься от этой негативной силы. Мы скрываемся от нее. Здесь сказано, имя скрыто. Про это мы говорим. И вот это 15 и вот это имя в сумме как раз и дают концепцию скрытого. Получается интересно, что за этой скрытостью, уходом от сетрахры, стоит начало этого имени Юд-Кей. Юд-Кей выше, чем Вав-Кей, продолжение. Отсюда мы учим, чтобы что нас скрывает от негатива? Высокое. Высокое, чем выше человек, тем меньше к нему сетрахры имеет отношение. Здесь мы это видим. Шами скрытое. Юд-Кей это первые две буквы. И вот здесь концепция защиты от негатива. Дальше будем работать с числом 365. Оказывается, оно связано с именем Луким. Но это понятно, что мы говорим о негативе. Сетрахра – это производно от имени Луким, в конце концов. Дин. То, что произвело Дин, то сетрахру, оно и будет, так сказать, его уничтожать. 365. Как оно связано с именем Элоким? Идея вот какая. Тут надо отойти. У нас однажды было на занятиях, сейчас я повторю это. Надо, так сказать, отталкиваться от имени Элоким, но не как гематрия 86, а там 5 букв. Взять всевозможные комбинации этих 5 букв. Переставлять просто буквы, все перестановки сделать. И, значит, либо кто может вручную это посчитать, кто хочет формулой из математики воспользоваться, 5 перестановок, перестановки все из 5 букв, получится число 120. 120, мы имеем дело со всем творением. Здесь есть 3 уровня, либо 3 канала, либо просто первый этаж, второй, третий, как угодно. Но 3 уровня есть. Поэтому 120 надо умножить на 3, получить полноту. Получится 360. Не хватает 5, это вот 5 букв имени Элоким. С ним мы и работаем, и в перестановке делаем. Но 365 представляется как 5 плюс 120 умножить на 3. Ты имя Элоким. То вот эти 102, это 120 здесь делает. Какая здесь смысловая нагрузка? С одной стороны, это вот охват всего творения, всевозможные перестановки. А с другой стороны, это гематрия слова «мосах». М, самух, х 20. А это завеса. Масах это завеса. Вот что делает это имя. Вот что делают эти запреты Торы. Они делают завесу между кем и кем. И человеком, который выполняет эти мисвоты, есть и трахры. Из гематрии мы это видим. Дальше. Ну, у этого имени, значит, Юд Кей Вов Кей, есть начало. Юд Кей. Но есть еще две буквы. Вав Кей, который поближе к нам уже. Окончание этого имени. И у нас еще в пасук одно слово осталось. Шими и Захри. Память. Ну, то есть имя и память. Ну, значит, Юткей имеет гематрию 15, а Вахкей гематрию 11. Так же, как мы Шими прибавили 15, теперь прибавим вот Захри к 11. К тому же самому образцу. И что получится? Захри, какая гематрия? Давайте считать. Зайн это 7. Хав 20, 27 получается. Рейш 200, 227. Нет, я надеюсь, ошибся там уже.
А здесь без вав?
Секунду, без вав. Значит, сначала считаем. Зайн 7, хав 20. Это, значит, 27. Рейш 227. Ют. Да не так считаю, минуту, тут не можно такого. Я снова сбился со счета. Так. Одну секунду, дайте мне сообразить, это чепуха получается. А, нет, все правильно. 210. Нет, правильно, все правильно получается. Мы насчитали в Зихри 237, правильно? И должна 11 же еще прибавиться. Это окончание этого имени. И тогда какое число получится? 248. Это тоже количество мицвот, но уже не запретов, а вот позитивных, что надо делать. Тут замкнулся. В чем разница получается? Мицы, которые, значит, охраняют нас, они охраняют нас вот от этого негатива. А позитивные мицвот, что они делают, которые вот из поколения в поколение, из поколения в поколение, из поколения в поколение, это строительство. В одном поколении свое строительство, в другом свое строительство, в третьем свое. И что, в общем, получается? Вот достройка творения получается в каждом поколении. А в чем смысл этой достройки творения? Вот эти искры, так сказать, светлые искры и души, они извлекаются из клипот и вставляются в ту часть творения, которой они принадлежат. Мы уже сделали творение, и вот надо его достроить. То есть таскивается определенная искра, куда ее поставить, а вот в этот этаж. Туда, в третью комнату слева. Другая искра в ту комнату. Вот это есть застройка. Она из каждого поколения в поколение происходит. Это Зихри, память во мне. Это смысл этих положительных мицвот, которые мы имеем. Негативные мицвот, запреты, они охраняют нас от ситрахры, а позитивные они строят творение. Вот так и получается здание. Это этот пасук. Ну и после того, как мы получили, что вот 15 номер пасук связан с охраной, с этими мицвот, а число 11 связано, наоборот, с положительным мицвот, с достройкой творения, с лечением вот искорки души из клипот, тогда у меня сразу возникает интерес. А о чем говорит 11-й пасук здесь? 15-й попал на свое место, 11-й. Давайте посмотрим, перед 11 посуд. Смотрим. Что там сказано? Я в волнении. Хочу узнать, что мы к чему-то приближаемся здесь. Читаю. Айор Майше Эл Элуким. Сказал Майше Всевышнему. Ми они, кто я, ки Эйлых, то я пойду к Паро, и кто я, чтобы я вывел Эсбене Исраэль из Мицраэля. Он говорит посук. Вывести Бене Исраэль из Мицраэля. Исраэль это есть, мог быть, препод, если препод. Бене Исраэль это искры Хидуши. И вот перед ним задача выводить эти искры Хидуши из препод. Это 11 посук. Как раз о то, что мы имели раньше. Мы получили это число 11, это вот здесь, оно связано с положительным мицвот. Они выходят, выводят эти искры кипот из искры души, из кипот. 15, 11 по сути пронумерованы в точности с смыслом этих посуд. Это хумаш. Ни одной книги в мире такой нет. Почему? Ответ простой. Это прямое доказательство, что Акодыш Боруху существует. Люди так не пишут книги. Осел не поймет этого доказательства. На то он и осел. Человек, который имеет мозги, ему нечего возразить против этого. Так книги людьми не пишутся. Ну хорошо. Значит, какие есть вопросы? Что? Есть вопросы какие-то? Нет? Ну ладно, если вопросов нет, то тогда до следующего раза. Всего хорошего.